Дойдя до спуска к пруду, он повернулся и увидел в начале аллеи темную фигурку. Андрей хотел побежать к ней, протянуть руки, обнять, но остался стоять неподвижно. И с каждым ее шагом мелкие осколки воспоминаний все быстрее соединялись в одно целое.
Ну вот и встретились.
Я так и знала, ты скажешь эту фразу. Я очень постарела, Андрей.
Ты стала моложе. Если так пойдет дальше, ты скоро начнешь болеть скарлатиной или коклюшем. Между прочим, у тебя не было неприятностей, что я позвонил?
Ну, были. Какая разница? Пусть это тебя не беспокоит.
Ну, как ты живешь?
Как я живу? Видишь ли?
Андрей полагал, что годы стерли его обиду. Во время войны она написала ему, что живет с одним полковником, и у нее родилась дочь. Потом, лежа в госпитале, Андрей узнал о том, что полковник погиб в бою. Он выслал ей аттестат, она дружески, печально поблагодарила его. За месяц до демобилизации он получил свой аттестат обратно с коротким письмом. Там были такие строчки: «Я не вправе ждать тебя. Пойми, я всегда буду чувствовать себя виноватой. Как бы ты ни относился ко мне, между нами все время будет это. И потом я устала жить одна, а он меня не сможет ни в чем упрекнуть». Она сообщала ему о своем замужестве. Писала, что выходит за человека, который будет заботиться о ее дочери. Андрей не оправдывал, не обвинял. Он сделал все, чтобы забыть. Прочно и навсегда забыть.
Так получилось. А все могло быть иначе. Нам не хватало с тобой одного месяца. Я почему-то капризничала. Помнишь, ты взял билеты на Красный Мак, а я не пошла.
А в мае ты поехала на неделю к тетке.
Я хотела проверить тебя и себя. Мне всегда казалось, что ты просто так, что ты не любишь по-настоящему.
Это я не любил тебя?
Да, да. Ты даже ни разу не поцеловала меня как следует.
Замолчи. Неужели ты не понимала? Я боялся оскорбить тебя.
Теперь-то я все понимаю, Андрей. Понадобилось уйму пережить, чтобы понять. У тебя ничего не осталось, кроме горечи, а у меня... Ну что же, наслаждайся своей правотой. Чем я могу оправдаться? Единственное, что я могла, это прийти и сказать. Видишь, я пришла. Ты удовлетворен?
Он обнимал прежнюю Ри. Она шагнула из той довоенной весны прямо в эту зиму. Как будто они не расставались. Как будто она ждала его все эти годы вот здесь, на этой аллее. Они словно продолжали тот неоконченный разговор. Андрей понимал, успех предстоящей работы в первую очередь зависел от людей. Прежде чем приступить к прибору, необходимо подобрать знающих инженеров, квалифицированных техников, опытных лаборантов. Он вызывал к себе одного за другим своих сотрудников и бесцеремонно проверял их теоретический багаж. Багаж. К сожалению, это кажется довольно точное определение. Многие давно уже отложили в сторону свои теоретические знания, как ненужный в походе груз. От драгоценного, некогда грозного оружия остались запыленные, заржавленные обломки. Неиспользованные знания, утраченные знания. В грустной справедливости этой истины Андрей убеждался, беседуя со своими инженерами. Один из ведущих инженеров лаборатории Кривицкой принадлежал к категории так называемых неуживчивых людей. Его не терпели и побаивались за желчный, едкий язык. Ему было около 40. Выглядел он 50-летним. Лицо серое, с запавшей верхней губой, изогнутой в постоянной усмешке.
От того, что я позабыл тензорное исчисление, Андрей Николаевич, ремонт самописцев не задержался ни на один день. Это исчисление нужно мне для ремонта как компас машинисту паровоза.
Не знаю.
Один мудрый человек сказал, люди заблуждаются не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими. Да-с. Так вот, как видите, я не сгораю от стыда за свою отсталость. И позвольте на правах старшего предупредить вас. Со стороны ваш розовенький энтузиазм кажется смешным.
Товарищ Кривицкий, другой мудрый человек сказал, что привычка находить во всем только смешную сторону есть верный признак мелкой души, потому что смешное лежит всегда на поверхности. До свидания.
До свидания.
Романтик, неспровергатель. Обладая подобной точкой опоры, он будет переворачивать мир, невзирая на технику безопасности.
Секретарь партбюро инженер Борисов понимал, что ему надо как-то определить свою позицию. Строго говоря, он обязан был поддержать нового начальника. Но если на чистоту, без формальностей, то не лежала у него душа к Лобанову. Допустим, в действиях Лобанова есть какая-то система, есть какая-то цель. Тогда почему прямо не собрать весь коллектив и выложить все, что думаешь? Не желает собирать всех, пускай соберет коммунистов. А то, видите ли, явился этакий ученый-петушок. Ни с кем знаться не хочет. Держится особняком. Восстановил людей против себя. Разговорчики начались. А ученый петушок и в ус не дует.
Войдите. А, входите, пожалуйста, товарищ Борисов. Садитесь. Я слушаю.
Простите меня, Андрей Николаевич, но вы мало прислушиваетесь к людям.
А вы, товарищ Борисов, беспокоитесь только о своем самолюбии. Как это так с вами не посоветовались? Вы бы лучше поинтересовались знаниями своих коммунистов. Позор! Еще называются научными сотрудниками лаборатории. Невежды, равнодушные деляги. Никаких творческих интересов.
Это типичное верхоглядство.
Что?
Да-да. Но разве можно судить о людях, устроив им экзамены? И вообще, чего вы добиваетесь? Зачем вы шли в лабораторию?
Ну, знаете, я не обязан вам давать отчет. Вот вы обязаны помогать мне, а не заниматься болтовней.
У нас производство. У нас парторганизация пользуется правом контроля, к вашему сведению. Это вам не институт.
Да, это не институт. К институту таких инженеров, как у вас, и не подпустят.
Вот как.
Да. Угу. Какой наукой вы занимались? Налаживали и подгоняли простейшие схемы, ремонтировали старенькие приборы. Аппаратура ваша такая же, как в школьном кабинете физики.
Ну-ну-ну-ну-ну.
Министерство поручило вам заниматься автоматизацией, а вы рисовали схемы и сдавали в архив, а в отчетах ставили процент. Это автоматизация, по-вашему? Это обман.
Так.
Ничего у нас не выйдет. Я искал себе соратников, да видно зря.
Сматываете удочки?
Нет, товарищ Борисов, не на такого напали. Уйдут те, кто не захочет со мной работать.
Кого вы имеете в виду?
А всех, начиная с Кривицкого, да хотя бы и вас.
Ого!
Что? Что, что?
Насчет меня не выйдет. Слушайте, Андрей Николаевич, вы бы лучше по-человечески побеседовали с нами. Узнали бы, что каждый из нас переживает. Я лично окончил институт 2 года тому назад. До этого на станции монтёром работал, а по вечерам учился. Когда в лабораторию попал, как на крыльях был. Для меня это был храм науки.
И оказалось, что храм всего-навсего мастерская медбытремонт. Чиню, паяю.
Вот-вот.
Нас с вами учили. Бытие определяет сознание. Вот вы и оглянитесь на бытие. Почему наши инженеры стали техниками-матерами? Даже такой, как Кривицкий. Его цинизм – маска. А под ней тоска о настоящей работе. Всюду борьба за новую технику. А у нас как будто приплыли в тихую заводь.
Ну вот же, вот!
Так почему же вам, Андрей Николаевич, не поговорить с коллективом? Не рассказать о вашем приборе? Ведь это чертовски интересно. Надо расшевелить коллектив. Заразить людей творческой лихорадкой, чтобы они поверили в свои силы. Ну, как вы думаете? Покажите борьбу, опасности. Зажгите и молодежь возможностью настоящих подвигов. Вот здесь, в лаборатории.
Да. Может быть, вы и правы. Один в поле не воин.